мы начинаем следующий урок. И хочу сразу дать несколько советов. Я верю, что в этой теме будут встречаться новые мысли, которые вы, может быть, не слышали. И это нормально. То есть нет ничего неправильного в этом. Важно, чтобы все мысли, новые мысли, которые вы встречаете, вы могли найти в Писании. Я даю достаточно мест Писаний, которые обосновывают все мысли, которые я говорю. По крайней мере, важные мысли. Поэтому смотрите в Писание. Записывайте эти места Писания. Если вы где-то что-то не успели, у вас будет возможность переслушать аудиозапись. И вы сможете, слушая аудиозапись, пройтись по своему конспекту и подправить все, что вы не успели. Хорошо? Меня попросили повторять места Писания по два раза. Я буду повторять их по два раза. Я буду очень стараться. По два или по три раза, чтобы вы смогли записать все места Писания. Потому что на самом деле, все, что вы не найдете в Писании, не принимайте это. Я свою жизнь ставлю так. Все, что я слушаю, я принимаю только то, что нахожу в Писании. Поэтому, может быть, будут мысли, которые будут противоречить вашим прежним убеждениям. Не торопитесь смущаться. Возьмите время и поразмышляйте над теми местами Писания, которые были даны в основании этих мыслей. И я верю, что Бог поможет вам изменить мышление там, где нужно изменить. Аллилуйя. Итак, мы движемся в теме праведность, и мы с вами поговорили о грехопадении. Итак, Адам и Ева согрешили. Мы читали с вами Бытие 3 глава с 1 по 15 стих. Змей обольстил жену, она обратила внимание на этот плод с дерева познания добра и зла, она сорвала его и сама съела, и Адама накормила. И давайте мы будем читать 6 стиха. Бытие 3 глава 6 стиха. Книга Бытие, 3 глава, 6 стиха. Мы продолжим читать о грехопадении. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Итак, когда Адам и Ева, они сорвали с запретного дерева и съели, они умерли, точно так же, как сказал Бог. И смерть – это не когда что-то перестает существовать. Смерть – это отделение. И вот духовная смерть – это когда дух человека отделяется от Духа Божьего. Грех отделил дух Адама и Евы от Бога, и они умерли. И, скажем, перемена, которая произошла у них внутри, была настолько большой и значимой, что она отразилась даже на их физическом состоянии. Они увидели, что наги. Они попытались исправить эту ситуацию, они сшили себе смоковные опоясания, то есть одежду из листьев смоковницы, они оделись, но внутреннее состояние не поменялось. Грех убил Адама и Еву. Он отделил их от Бога. Я хочу привести пример смерти. Представьте себе клумбу с цветами. Вот, допустим, клумбу роз. Подходит садовник, и он обрезает одну розу и берет ее в руку. Эта роза, которая была обрезана, она умерла. Почему? Потому что она была отделена от источника жизни, от корня. Смерть сразу же пришла в эту розу. Но если ее поместить рядом с теми розами, которые растут на клумбе, можно ничего не заметить. То есть физической перемены пока еще нет. Но если эта роза побудет обрезанной несколько дней, она завянет. И физическая перемена будет сразу же заметна. Люди в своих телах физических жили еще почти 1000 лет. До тех пор, пока их физические тела умерли. Но когда они согрешили, духовно они умерли сразу же. Грех обрезал или отделил их от Бога. И смотрите, 8 стих. Когда Адам и Ева попробовали исправить положение, сшили себе смоковное поясание, ничего у них не получилось, тогда Бог идет на помощь. 8 стих. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». Смотрите, 11 стих. «И сказал Бог». Здесь не написано «Бог», но это понятно, что это слова Бога. 11 стих. «И сказал: кто сказал тебе, что ты наг?» И здесь, после этих слов, должны быть написаны слова Адама. Он должен был сказать или ответить Богу, кто сказал ему, что он наг. Адам молчит. Тогда следует помощь друга. Бог снова говорит: «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел». То есть, другими словами, Адам отказался признать свою вину. Он отказался признать перед Богом, что он нарушил заповедь Божью и съел этот плод. 13 стих. «И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». И жена отказалась признать свою вину. Люди перед Богом отказались взять ответственность за свой поступок и признать свою вину. Грех отделил человека от Бога, и познание зла вошло в человека. Смерть вошла в человека и исказила его природу, которую он получил при сотворении. И мы с вами подробно говорили, что человек при сотворении получил природу Бога, природу любви и света, но когда он согрешил, тогда эта природа была искажена. И в его природу попала смерть и грех. Итак, это очень важный момент. Вначале человек получил греховную природу вовнутрь. И когда его природа была искажена, и он не дал возможности Богу исправить ситуацию, то человек лишился своей праведной позиции. Вначале он потерял праведную природу, потом он потерял праведную позицию. Грешник или человек становится грешником – из-за своей природы. Человек грешит, потому что он грешник, а не человек грешник, потому что он грешит. Природа определяет поступки человека. И когда человек потерял свою праведную природу, он не смог своими делами восстановить свое праведное положение перед Богом, даже когда сшил себе смоковные листья, как опоясание. Итак, грешнику не поможет воспитание, ему не помогут заповеди, грешника не исправит наказание. Грешнику для того, чтобы получить праведную позицию или праведность, или быть оправданным перед Богом, ему нужно получить новую природу. Ему нужно получить праведную природу. Итак, человек вначале потерял свою праведную природу и потом лишился праведной позиции. Для Бога эта ситуация не была неожиданностью. Он приготовил Спасителя. И в Бытие, в 3 главе 14 стихом, Бытие 3 глава 14 стих. Бытие 3, 14. Мы читаем первое пророчество об Иисусе Христе. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, и ты будешь жалить его в пяту». Итак, Бог провозглашает, что однажды придет семя жены. И биологически мы знаем, что невозможно родиться человеку от семени жены. У жены нет семени. Семя есть только у мужчины. И здесь говорится о том, что родится кто-то без помощи мужчины. И он придет и раздавит голову змею. Сокрушит эту демоническую власть, это демоническое влияние, под которое люди попали в результате греха. А сам будет ужален в пяту. Мы знаем, что это первое пророчество об Иисусе Христе. Аллилуйя. Итак, на этих стихах можно было бы остановиться долго и есть о чем поговорить, но мы будем говорить только, скажем, в свете нашей темы. Итак, Адам и Ева согрешили, грех исказил их праведную природу, и они потеряли праведную позицию перед Богом. Бог пообещал, что он пошлет Спасителя, или семя жены, которая раздавит голову змею. Теперь я хочу, чтобы мы посмотрели еще несколько мест Писаний, которые касаются грехопадения. Бытие, давайте начнем читать Бытие 3 глава с 21 стиха. Мне нужно открыть это в Библии. Бытие, 3 глава, с 21 стиха. Смотрите. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Это упоминание о первой жертве, принесенной за грех. И грех Адама и Евы был покрыт. 22 стих. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». То есть Бог не хотел, чтобы Адам в этом падшем состоянии жил вечно. 23 стих. «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». Смотрите. «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Итак, Адам был выслан из Эдемского сада не для того, чтобы, не потому, что Бог на него разозлился и не хотел, чтобы он пользовался ресурсами Эдемского сада. Нет. Бог преградил падшему человеку путь к дереву жизни, чтобы он не вкусил от дерева жизни и не стал в этом падшем состоянии жить вечно. Аллилуйя! Это милость Божья для падшего человека. И вот Адам и Ева, они согрешили. Они отрезаны грехом от Бога, они умерли духовно, их природа исказилась. И что еще сделал грех с Адамом и с Евой? Он ослепил их. Они не видят своего состояния, в которое они попали. Они не осознают, что с ними произошло. У Бога готов выход из этой ситуации. Он приготовил Мессию, Спасителя, который может прийти и искупить человека от греха и разбить демоническую власть и влияние, которое высвободило этот поступок над их жизнью. Но человек обладает свободной волей. И человек должен добровольно захотеть и принять жертву Иисуса Христа или помощь Мессии. Но когда человек не видит своей греховности, тогда ему не нужен Спаситель. И вот Бог стал перед вопросом. Он знает, как справиться с грехом. Он знает, как исправить ситуацию. Но человек, обладающий свободной волей, он не видит то состояние, в которое он попал, и не нуждается в спасении. Что же делать? Для того, чтобы человеку показать его греховную природу, Бог использует закон. Итак, четвертый пункт нашего плана – это закон-детоводитель ко Христу. Я говорил, что мы поговорим о законе. Итак, закон-детоводитель ко Христу. Так и называет его Писание. И так на самом деле есть, и мы посмотрим, почему именно так. Для того, чтобы показать человеку его греховность, его греховную натуру, Бог использовал закон. Давайте, пожалуйста, откроем Римлянам 3 главу, 20 стих. Римлянам 3 глава, 20 стих. Послание Римлянам, 3 глава, 20 стих. Здесь написано так. «Потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Итак, мы видим, что апостол Павел в послании к римлянам, он утверждает, законом познается грех. Давайте прочтем несколько мест Писаний из Ветхого Завета, чтобы увидеть состояние человека, в котором он был. Исход 19 глава, Исход 19 глава, 3-8 стих. Книга Исход, 19 глава, 3-8 стих. «Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, так скажи дому Иаковлеву, и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов. Ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священником и народом, царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ ответил единодушно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним», и донес Моисей слова народа к Богу. И я прочту еще одно место Писания, и потом мы немножко порассуждаем над тем, что написано. Исход 24 глава, 3 стих. Книга Исход, 24 глава, 3 стих. «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы». Видите, в этом месте Писания Моисей уже пересказал законы Господни. «И ответил весь народ в один голос, и сказали: все, что сказал Господь, сделаем». Итак, если бы народ Израиля, он осознавал, что он связан грехом, он бы никогда, или люди никогда бы не пообещали Богу исполнить весь закон. Они бы, наоборот, услышав заповеди Божьи, они бы говорили: кто может исполнить этот закон? Если бы они сознавали господство греховной природы в своем естестве, они бы сказали: Боже, помилуй нас, мы никогда не сможем исполнять этот закон. Но из-за того, что они были слепы, они не видели того состояния, в котором находятся, они с легкостью обещают Богу, что весь закон они исполнят. Вы увидели это, да? Идем дальше. А вот, скажем, уже слова тех же евреев, над которыми поработал закон. Давайте прочитаем Деяния, 15 главу, с 5 по 6 стих. Деяния, 15 глава, с 5 по 6 стих. Да, время очень быстро бежит. Слава Иисусу. Итак, вы открыли, да? Деяния 15, 5-6. «Тогда восстали некоторые из фарисеев, из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела». Итак, вы помните эту ситуацию в Деяниях апостолов? Евангелие начало распространяться за пределы Иудеи, и язычники начали спасаться. Апостол Павел, он был призван на служение, он проповедовал язычникам, образовались церкви из язычников. И для евреев было очень необычным видеть спасение язычников. Они осознавали себя народом Божьим, и они осознавали, что Христос – это обещание для их отцов, и что Новый Завет – это обещание для народа израильского. Они не видели в Писании, что Новый Завет должен распространиться на все народы. И вот, когда начали спасаться язычники, стал вопрос, как же с ними поступать? Потому что в Ветхом Завете была определенная процедура, как язычник или не еврей может присоединиться к народу Божьему. То есть этот язычник должен был быть обрезан по закону Моисееву и должен начать исполнять весь закон. Вот тогда он будет причтен к народу израильскому. И вот для того, чтобы решить этот вопрос с язычниками, собрались пресвитеры и служители первой церкви и апостолы для того, чтобы вынести какое-то решение и дать наставление язычникам, как им себя вести. И вот смотрите, Деяния, 15 глава, 7-11 стих. Деяния апостолов, 15 глава, 7-11 стих. Деяния 15, 7-11. «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцевидец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». И дальше очень важные слова. «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго?» Это апостол Петр говорит о законе. «На вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они». Итак, мы видим уже утверждение еврея в Новом Завете. И он называет закон – это иго, которое не смогли понести ни отцы наши, ни мы. То есть апостол Петр говорит, что закон Божий не мог исполнить никакой человек, кроме Иисуса Христа, конечно. Теперь давайте посмотрим, что Павел говорит о законе. Римлянам. Послание к Римлянам, 7 глава, 12-13 стих. Послание к Римлянам, 7 глава, 12-13 стих. «Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди». Смотрите, что Павел говорит. Он говорит, что грех становится крайне грешен посредством заповеди. То есть закон или заповедь вскрывает греховную природу греха. А вот послание к Римлянам, 7 глава, 13 стих, то есть это же местописание, только в современном переводе. «Так значит, нечто хорошее принесло мне смерть? Вовсе нет. Это сделал грех, и тем самым явил себя в истинном своем обличье. Он воспользовался этим хорошим, как своим орудием, и принес мне смерть. Итак, благодаря заповеди или закону становится еще яснее, насколько грешен грех». Итак, мы видим, что заповедь или закон, он вскрывает греховную или греховность греха, если можно так выразиться, или негативное влияние греха. Римлянам 3 глава. Послание к Римлянам, 3 глава, 19 стих. «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом». Итак, мы видим, что закон говорит к людям, состоящим под законом. То есть людям в Ветхом Завете, это народ израильский, они состояли под законом. И когда закон начинает говорить, то есть когда провозглашаются его заповеди, то ни один человек не останется невиновным. Перед законом виновны все. Грех вскроет греховную натуру в любом падшем человеке. И именно это было предназначение греха. Я хочу нарисовать небольшую иллюстрацию. Если мы представим с вами врача и оборудование, с помощью которого он устанавливает диагноз. Давайте возьмем, к примеру, рентген, рентгеновский аппарат. И вот если человек, у которого больны легкие, он сделает рентген, то рентген выявит очаг воспаления и покажет это на фотографии. Если человек два раза сделает фотографию, результат будет один и тот же. Если он 10 раз сделает одну и ту же фотографию, результат будет один и тот же. Если он 200 раз сделает одну и ту же фотографию, результат будет один и тот же. На фотографии будет очаг воспаления в легких. Теперь, если мы закон сравним с рентгеном, с рентгеновским аппаратом, приходит падший человек. Закон сканирует этого падшего человека и выносит утверждение или вердикт, или приговор. Грешник. Если он два раза его просканирует, приговор будет тот же самый. Грешник. Если закон 10 раз просканирует падшего человека, вердикт будет тот же самый. Грешник. Если закон 200 раз просканирует одного и того же, человека, вердикт будет один. Грешник. Закон не лечит. Он не оправдывает человека. Как и рентгеновский аппарат не лечит. Он не может исцелить легкие человека. Он лишь устанавливает диагноз. После того, когда рентгеновский аппарат сделал снимок, он установил диагноз, он отправляет человека к врачу. И врач назначает лечение. Вот точно так закон, когда он выявил в человеке, в падшем человеке греховную природу, он направляет человека ко Христу. Закон не оправдывает. Закон ведет человека к Мессии, к Спасителю. Когда человек осознает свою греховную природу, он осознает свою нужду в Спасителе. Писание говорит, что когда исполнилась полнота времени, то на землю пришел Спаситель, Христос. И когда Христос пришел на землю, общество израильское было разделено на две большие группы. Была часть людей, которые осознавали себя грешниками. И с этими людьми у Христа было общение, ему очень легко было разговаривать с этими людьми. Они признавали свою греховную природу, и они нуждались, они принимали его как Спасителя. Они веровали в Христа. Но была вторая часть в народе израильском. Это были фарисеи, книжники, это были священники, которые считали себя праведными. Павел, описывая свою жизнь в иудействе, он использует такую фразу. Он говорит: «Я был фарисей из фарисеев, по правде законной непорочной». То есть были люди, которые выдумали себе правду или праведность. И по этой праведности, выдуманной ими, они были непорочными. И вот с этими людьми Иисус разговаривал очень жестко. Он обличал их на основании закона. И раньше я думал, что Иисус, ну, сердился на них, разговаривая так с ними. Но позже я понял, что Он говорил с ними из любви, желая достичь их спасения. Потому что если бы эти люди, они увидели свой грех, они бы сразу же поняли, что им нужен Спаситель. И Спаситель уже был готов, он уже был на земле. Какие-то месяцы или годы отделяли его от креста. То есть 3,5 года Иисус служил на земле. Итак, мы увидели, что закон был дан людям, чтобы вскрыть их греховную природу. Когда человек осознавал себя грешником, он был готов прийти ко Христу. И вот в конце послания к римлянам, 7 главе, а вы знаете контекст 7 главы, она говорит о человеке, который не может исполнить закон. Он пытается и пытается и пытается и не может. Любой человек с греховной природой, если он пытается исполнить закон, он не сможет исполнить закон своими силами или усилием своей воли. Если бы люди могли исполнять закон усилием своей воли, принимая качественные решения, тогда не нужно было бы Христа. Но падший человек связан грехом и находится в плену у греха, и он не может исполнить закон Божий. Человек с падшей природой, пытаясь исполнить закон своими силами, он попадет в тупик, он попадет в безысходность, он попадет в осуждение, потому что закон не призван, чтобы оправдать человека. Закон призван показать его греховную природу. Аллилуйя. И в конце 7 главы Павел утверждает или восклицает. Римлянам 7 глава 24 стих. Римлянам 7 глава 24 стих написано. «Бедный я человек». Кто избавит меня от этого тела смерти? Человек разочаровался в своих силах. Он разочаровался в попытках исполнять закон или оправдаться законом. И он задает вопрос, кто избавит меня от этого тела смерти? И ответ готов. Христос. Итак, закон, вскрывая в людях их падшую природу, ведет их ко Христу. Закон не был дан для оправдания. Никто не может оправдаться исполнением закона. Я хочу вам дать две основные причины, почему закон не может оправдать падшего человека. Вы готовы? Две основные причины, почему закон не может оправдать падшего человека. Римлянам 8:3. Первое место Писания. Первая причина. Римлянам 8 глава, 3 стих. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен. Моральные требования закона были слишком высоки для падшего человека. Поэтому закон, ослабленный плотью, вот здесь это выражение, закон, ослабленный плотью. На самом деле закон не был ослаблен плотью. Это плоть была немощна, чтобы исполнить слишком высокие моральные требования закона. Итак, почему закон не мог оправдать падшего человека? Потому что моральные требования закона были слишком высоки для падшего человека. Это понятно, да? Аллилуйя. Вы готовы перейти ко второй причине? Я немножко жду. некоторые кивают, что готовы. Следующее место Писания. Галатам, 3 глава. Послание Галатам, 3 глава, 21 стих. Галатам, 3 глава, 21 стих. Галатам 3:21. Итак, закон, Павел пишет, итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. И здесь очень важные слова. Ибо если бы был дан закон, могущий животворить, могущий принести жизнь человеку, могущий поменять его падшую природу, то подлинно праведность была бы от закона. А поскольку закон не меняет падшей природы человека, поэтому он не может оправдать падшего человека. Даже если человек какое-то время соблюдает заповеди закона, его внутренняя природа, его греховная природа не меняется. Поэтому он не может быть оправдан. Помните, это то, что мы говорили с самого начала. Природа человека определяет его позицию. У первых людей, которых сотворил Бог, была праведная природа, и они имели праведную позицию. Потом люди согрешили, их природа была искажена грехом, и они потеряли свою праведную позицию. Теперь мы рассматриваем ситуацию, когда Бог с помощью закона вскрыл греховную природу внутри человека, и она стала видимой для самого человека. Но это не изменило греховную природу человека. Поэтому закон не смог оправдать падшего человека. Итак, у нас осталось еще 6 минут. И завтра мы с вами подробно поговорим об искуплении. Я думаю, что весь день, все два урока мы проведем, разговаривая об искуплении, о жертве Иисуса Христа. Но давайте мы попробуем поговорить в эти оставшиеся 6 минут о причине нашего искупления. Мы, как люди, были выкуплены Богом из рабства. Из рабства греха, из рабства дьявола, из рабства смерти. Но важен не только вопрос искупления, но важен вопрос мотива искупления. Или не только, что мы выкуплены, но также важен вопрос, почему мы выкуплены. Причина, мотив. Потому что сегодня существуют такие вещи, что люди покупают других людей, детей, скажем, в третьих странах, для того, чтобы потом сделать их рабами. Но Бог нас выкупил не для такой цели. И мотив Божьего искупления – это любовь. Если вы хотите узнать, насколько велико желание человека, это очень легко определить. Желание человека или желание личности определяется той ценой, которую он готов платить для достижения этой цели. Итак, Бог заплатил очень высокую цену, чтобы искупить падшего человека. Он отдал самое дорогое, что было у него, собственного сына. Давайте Откроем с вами первое место Писания. Я думаю, что оно будет и последним сегодня на наших занятиях. Иоанна, 3 глава, 16-17 стих. Иоанна, 3 глава, 16-17 стих. Иоанна 3, 16-17. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, хотя мир был достоин суда». Люди, падшие люди, враждовавшие против Бога, творившие зло, они были достойны суда. Но Бог послал Сына Своего в мир не для того, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Представьте себе, если у кого-то из вас есть дети, за кого вы согласитесь отдать их жизнь? Есть такой человек, ну, хороший или очень хороший, или очень-очень-очень хороший, за которого бы вы отдали своего ребенка? Я думаю, что таких людей нет. Ну, по крайней мере, в моем окружении таких людей нет. Даже если бы человек был очень хороший, там, идеальный, я бы все равно не согласился отдать за него своего сына или своих детей. Потому что наши дети нам дороже. Но послушайте, насколько мы были дороги Богу, что Он отдал своего сына. Он отдал своего сына не потому, что он меньше любил своего сына, чем мы своих детей. Причина была в другом. Он отдал своего сына, потому что он любил нас больше. Не больше, чем своего сына, но он очень сильно любил падшего человека. Я оставляю вас с этой мыслью, поразмышляйте над ней, и мы завтрашний урок начнем именно с этой мысли, что Бог искупил нас, потому что очень сильно любил нас. Слава Богу! Я рад был провести это время с вами. Вы благословенны. До завтра!